Говорит и показывает радиостанция «Свобода». Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. У нас в гостях Ольга Романова. Ольга, здравствуйте.
Добрый вечер.
И это последнее приятное событие на сегодняшний день, ваше появление в нашем эфире.
Я надеюсь,
потому что все остальное...
Я надеюсь. Нет, все-таки доктор Екатерина с судна «Санрайз» была сегодня отпущена под залог, дикий залог, 2 миллиона рублей, который никак не подпадает ни под какие нормы законодательства, но она на свободе.
Два события. Хорошо, тогда вот появление Ольги у нас в эфире, и вот этот залог, ну, человек на свободе, действительно. В эти минуты решается судьба Дениса Синякова, фотокорреспондента, как известно, который тоже пострадал, безвинно сидит, не пойми почему. И в эти же минуты решается судьба известного правозащитника Борщева, которого смещает сегодня, сместит на месте председателя общественной наблюдательной комиссии вот силовик Цветков. У нас сегодня тема так звучит: «Вся власть силовикам». Вот так вот мы сформулировали тему программы и задаем вам вопрос, уважаемые слушатели. Телефон 8 800 222 12 прямого эфира, единый бесплатный для всей страны. Есть ли у вас ощущение, что этот лозунг снова становится актуален? Я спрошу у Ольги. Помните, когда мы все считали, сколько губернаторов, вот сколько полпредов из силовых структур, сколько КГБшников у власти после того, как Путин стал президентом? Потом как-то поутихла эта тема.
Даже смешно вспомнить, что мы были такими наивными. И считали.
И считали. Считали. Вот все какие-то списки составляли, а потом, то есть перестали быть наивными просто так, или сеть уже такая, что уже и списков-то не составить.
Ну, довольно трудно увидеть не КГБшника. Это то же самое, как, например, с этими списками, черными списками судей или прокуроров, или следственных каких-то сотрудников. Невозможно составить черный список. Составьте белый. И покажите хоть одну фамилию там.
Итак, мы задали вопрос вам. Звоните нам по телефону прямого эфира, и вы также можете задавать Ольге Романовой свои вопросы. Мы начнем сейчас с ситуации, которая происходит в эти минуты в Москве, в офисе, где сидит уполномоченный по правам человека Владимир Лукин. Сейчас идет там бойня, драка, не знаю, как это назвать. Дело в том, что в эту общественную комиссию каким-то образом вклинилось большее количество силовиков, чем правозащитников. Как это произошло? Каков был механизм формирования этой комиссии? Я не знаю, сложно, наверное, это объяснить просто так на пальцах. Вы представляете, Ольга, да, как это случилось так, что комиссия называется общественная, а большинство у силовиков?
Знаете, случилось то, в чем оказался большим мастером Дмитрий Анатольевич Медведев. Хотя, конечно, у него вполне себе прозвище, которое мне очень нравится, ничтожное, мне очень нравится, да, по многим причинам. Но сделал он для того, чтобы опорочить какие-то оставшиеся, какие-то маленькие вытоптать зелененькие росточки, очень многое. Например, пресловутая либерализация уголовного законодательства. Называется «медведевская либерализация». Медведевская оттепель, и стало хуже. А называется это словом либерализация. Именно Медведев ввел такое понятие, как ОНК.
Но он же не думал, что станет хуже, он же не специально.
Он не специально, он просто не знал, не смог, не сумел. ОНК, общественная наблюдательная комиссия. Вот смотрите, какая штука.
Появилась в 2008 как раз при нем.
Как раз. Но, во-первых, сначала появились общественные палатки, которые в регионах назначаются местной властью, а в Москве не назначается из Кремля.
Но это была еще путинская игрушка.
Это путинская игрушка. Андрон Кончаловский, который, например, хоть и был назначен в начальнике общественной палаты с самого начала, не сошелся характером с Сурковым и довольно быстро из комиссии был удален, да, из этой общественной палаты. И именно эта общественная палата выбирает общественников. То есть общественники, назначенные в Кремле, выбирают общественников, которые должны ходить в тюрьмы. Вернее, не должны, могут. Это...
Имеет право, по крайней мере.
Это страшное, на самом деле, отвлечение людей от главного. Я пыталась найти во всех тюрьмах мира аналог нашей ОНК. не могу найти, а меня не понимают люди, которых я спрашиваю. А кто у вас имеет право ходить в тюрьму? Они удивляются вопросу, как кто? Кто хочет? Я говорю, хорошо, вот, допустим, рядом с тюрьмой живет старушка, которой по ночам кажется, что кричат заключенные, потому что их пытают. И что тогда делает старушка? Она может прийти в тюрьму или кому-то на это нажаловаться, если у нее болит сердце?
Чтобы проверили.
Чтобы проверили, пытают ли. Они говорят, ну, дорогая, ну, если старушка в своем уме, она не пойдет в тюрьму для этого. Она пойдет в полицию и скажет, вы знаете, по ночам я слышу крики, давайте сходим вместе в тюрьму. Старушка уже понимает, что начальник полиции, начальник тюрьмы может ее обмануть. Он, конечно, ее примет. Он, конечно, все покажет. Но ведь может же обмануть. Любой человек имеет право узнать, как в стране, где он живет, соблюдаются права человека. Любой гражданин имеет право знать. А назначение подмоченных, уполномоченных – это ограничение наших с вами прав знать.
Оль, я, кстати, вообще-то напомню нашим слушателям, может, кто забыл, как вообще-то широкая аудитория узнала о существовании этой ОНК. Ну, эти же советы, это же не самые раскрученные органы, да, вот так, чтобы каждый встречно-поперечный знал, что существует такая комиссия, общественно-наблюдательная комиссия прямо в Москве. Откуда узнали, как узнали? Потому что было громкое дело Развожаева Леонида, который не пойми как оказался в Киеве, а потом не пойми как в Москве. И единственное, кому разрешил, был разрешен доступ в эту тюрьму, оказались члены этой комиссии. Вот так о них и узнали. Они стали знаменитыми в один день. И тогда же, я напомню аудитории, полярным образом разошлись точки зрения двух членов комиссии Борщева и Цветкова, которые сегодня конкурируют как раз вот за это место, на проблему Развожаева. Один сказал, что пытали, а второй сказал, он счастлив, ему хорошо, все в порядке.
Вы знаете, во-первых, ходить в тюрьму беспрепятственно только в Москве имеет право 1500 человек. Это полностью депутаты Государственной Думы. Это Мосгордума. Это самые разнообразные, опять же, уполномоченные, самые разнообразные, плюс, а их у нас немало. Плюс ко всему, это члены общественных советов, там, при ФСИНе, при где-то еще. У нас дикое количество людей имеют право, но не пользуются им. Им совершенно все равно, есть оно у них, нет его у них. В ОНК входили люди, которым не все равно. Помимо Валерия Борщева, человека очень известного, очень уважаемого, из той когорты правозащитников, которые сейчас, к сожалению, по возрасту от нас уходят. Это Зоя Светова, Зоя Феликсовна Светова. Человек, у которых в жилах течет кровь.
Ну, это. Зоя не уходит. Она сейчас с нами на связи как раз.
Я очень надеюсь, да, что несмотря ни на что она не уйдет, хотя будет тяжелее, наверное, всех. Это Любовь Волкова, это Анна Каретникова, это люди с кристальной репутацией, это люди, которым надо. Они видят, что происходит, и они не могут иначе. И тем они довольно существенно осложняют жизнь тюремщикам, которые подвержены всем российским болезням. Коррупции, жестокости, садизму, несоблюдению законов и так далее. А в тюрьме это все расцветает совсем пышным цветом, потому что там стены. И они считают, что их не видно. И тут ходят какие-то там, и им говорят, конечно, нужно их убрать.
Оля, вот у нас сейчас на связи с нами Зоя Светова, которую мы попросим рассказать, как сегодня развивались события на этой комиссии, что решили. Мы догадываемся, что решили, но все-таки, Зоя, расскажите, пожалуйста, здравствуйте.
Значит, смотрите, вы как раз позвонили в финальный момент, когда здесь проходит голосование за Антона Цветкова, и тут, как в романе Достоевского, да, остались как бы свои, да? Это помните в романе Достоевского «Бесы»? Вот тут вот сидят люди, которые представляют крыло Антона Цветкова, значит, это представители различных организаций «Честь», «Союз офицеров России», и так далее, и так далее. Значит, 23 человека проголосовало за Антона Цветкова. А, значит, члены, 17 человек покинули еще несколько, где-то минут 10 назад зал «Беларусь», да, где зал заседания парламентского собрания, что я считаю достаточно символично, потому что здесь происходил просто цирк Шапито, поскольку все голосования было то число, значит, тот расклад сил, который был заранее заложен при выборе членов ОНК Общественной палаты. Значит, 23 человека – это ставленники силового крыла, это так называемые «молодые правозащитники» в кавычках, или, если правильно сказать, это «силовики-правозащитники». И 17 человек – это правозащитники, которые понимают, что такое правозащита. Так вот, при каждом голосовании был такой точный расклад. Поэтому в какой-то момент вот эти 17 человек просто ушли. Осталось Корейцева, правда, а, значит, Куликовский, они просто как наблюдатели за тем, что происходит.
Зоя, ну вы же знали с самого начала, что так случится, потому что расклад, он же никуда не делся, он был.
Да, это было ясно с самого начала, но просто Цветкову предлагался компромисс для того, чтобы он согласился на изменить регламент, чтобы там был соцсопредседатель, да, чтобы был председатель и сопредседатель, потому что понятно, что Борщева мог бы быть председателем, и два сопредседателя, значит, Цветков и Бабушкин. Но Цветков на это не пошел, потому что он очень хочет быть председателем, значит, для этого ему нужно чисто для пиара, для того, чтобы дальше сделать свою правозащитную карьеру. Вот сейчас хлопают там, значит, да, потому что Цветков избран большинством голосов. Это абсолютное позорище, которое сегодня происходит в этом зале заседаний парламентского собрания. Это как бы вот такая, знаете, точка, которая поставлена. Я сегодня написала об этом в статье New Times. Значит, в стране, где у власти находятся чекисты, правозащитниками тоже становятся чекисты. Так что все, в общем-то, как бы все стало на свои места. Мы, конечно, будем работать. Я лично буду работать в этой комиссии, потому что, значит, Ольга Романова неправильно сказала, что наша комиссия, что я ухожу. Я никуда не ухожу. Наша комиссия, мы все абсолютно независимы.
Она сказала, что надеется, что вы останетесь все-таки.
Нет, мы абсолютно независимы. Председатель – это абсолютно такая бюрократическая должность, чисто для пиара, чтобы везде говорить еще к его множествам, да, каких-то там регалий, что он председатель ОНК. Владимиру Осечкину это нужно, потому что у него сам будет, на котором будут пиариться.
Значит, нет, подожди, простите меня, пожалуйста, Зоя. Нет, не так вот, все просто. Да. Зоя, подождите, не все так просто. Вы же, я поняла, что вы меняете регламент. То есть, если раньше вы могли ходить в тюрьме без разрешения, то теперь вы должны будете еще и санкцию своего председателя спрашивать.
Нет, мы будем точно так же ходить без разрешения, потому что регламент принят старый. Вот. Если, значит, будет что-то изменено, значит, мы подадим в суд. Вот, и так далее, и так далее. Значит, здесь просто произошел рыцарский захват этой комиссии. Угу. Все журналисты, которые присутствовали, они это прекрасно увидели.
Кто остался из наших? Кто остался вот из старых, из известных людей? Я так понимаю, ты, Каретникова, кто еще? Это очень важно.
Нет, ну, пока все остались, мы никуда не ушли.
Но 17 человек поднялись и ушли физически.
То, что поднялись и ушли, это не значит...
Мы ушли для того, чтобы не принимать участие в этом позорище, в этом голосовании. Мы в комиссии остаемся. Пока нас отсюда не изгонят, мы будем оставаться.
А результаты признаются действительными, когда не голосует такое огромное количество
потому что большинство, у них кворум, у них 23 человека, они для этого избрали такую комиссию. Mm-hmm. Это было изначально заложено, в этом участвовали члены общественной палаты. Они незаконно отмели людей, которые были представлены кандидатуры настоящих правозащитников, молодых журналистов, которые хотели. Сюда вошли члены, значит, Союза журналистов, никому неизвестные журналисты, которых никто не знает. Единственная из известных журналистов – это Ева Меркачева из «Московского комсомольца», которая очень хороший журналист, но почему-то она, значит, вот тоже вместе с Светковым оказалась. Да? Ну, что же делать, это ее право. Мне кажется, что самое главное, самое, в общем-то, ужасное, что здесь произошло, просто этой комиссии заключенные не будут доверять. Вот что. Они не будут доверять вообще правозащитникам, потому что не могут быть правозащитниками силовики, да. У нас в Москве довольно много тюрем, но есть всего две тюрьмы, где сидят бывшие силовики, да. И такому количеству, 23 членам ОНК, это слишком много, чтобы защищать своих силовиков, понимаете, значит, они будут профанировать всю работу, они будут заниматься своими какими-то делами в этой комиссии, они хотят, чтобы там был какой-то консультационный совет из журналистов, это все будет делаться для пиара, я не вижу просто другого смысла.
Да нет, если бы только для пиара, они же врут, они приходят и говорят, и черные называют белым, вот в чем проблема, вот, например, того же Развожаева, это же очень яркая история.
Нет, но пока нас не выгнали из этой комиссии, мы все равно в нее будем ходить. А я полагаю, что выгнать по закону нас оттуда не могут. Вот. Я думаю, что уполномоченный по правам человека Владимир Лукин и председатель Совета по правам человека Михаил Федотов, они должны высказать свое отношение к тому, что здесь произошло. Сегодня просто произошел рейдерский захват нашей комиссии, произошла совершенно профанация голосования. Вот, но даже в Государственной Думе, по-моему, только, ну, наверное, только в Государственной Думе так бывает, когда по всем вопросам один и тот же расклад, 23-17. Цветкову предлагали нормальные компромиссные решения. Если есть в комиссии группы, да, то можно было как-то соблюсти, в общем-то, какой-то, ну, компромисс, да. Борщов мог бы быть, например, председателем, было бы два сопредседателя, Бабушкин и Цветков. Цветков хочет быть председателем, это ему нужно для продвижения его карьеры, это очевидная вещь. Когда его я спросила, зачем вы идете в председатель, он мне не ответил. Он сказал, что у председателя нет никаких полномочий, у него есть только обязанности. Вот эта его фраза записана на диктофон. Вот посмотрим, как будет дальше.
Зоя, спасибо вам за участие в нашем эфире. Ничего хорошего мы, конечно, от вас не услышали. Все равно спасибо, что вы нас проинформировали о том, что сейчас происходит в эти минуты вот в этой комиссии. И я хочу спросить Ольгу Романову, а вы верите в то, что эти обращения Лукина... Вообще, возможно ли обращение по этому поводу Лукина и Михаила Федотова? Я что-то сомневаюсь, честно сказать.
Ну, вы знаете, Михаил Федотов, я, конечно, сомневаюсь, что что-то возможно. А Владимир Лукин, к сожалению, к большому сожалению, который столько сделал в последнее время... Может быть, это не очень ярко было, может быть, это было не слишком осторожно, хотя у него должность министерская, и осторожность не повредит. Он, к сожалению, в феврале заканчивается срок его полномочий. Это второй срок, это последний. Его, конечно, к сожалению, не остается какая-то небольшая надежда. Я думаю,
то есть
его не
будет. Просто уже слушать не будет. То есть хромая утка по
полной программе. Он хромая утка.
И чтобы он даже, если он начнет хлопать дверью, там, то есть это уже не будет называться даже хлопанием дверью, конечно.
Нет, конечно.
Его
нет,
просто
конечно.
Не воспримут.
Я боюсь, что все. С другой стороны, вот посмотрите, сколько у нас различных уполномоченных назначено за этот период. Вот вам Астахов, вот вам Титов. Сейчас еще обсуждается введение еще парочки должностей уполномоченных по правам мигрантов, немигрантов и так далее. Наскоро будет по каждому вопросу уполномоченный. И кто все эти люди? Это же все ужасные люди. Один Астахов чего стоит? Обратите внимание, с назначением таких людей на должности, связанные с правозащитой, их карьера не поднимает. Это их карьера ломает. Кому сейчас... Но уже на Астахова, которая вот видно отовсюду и всем.
И карьеру, и репутацию самую.
Да, разумеется. Астахов был известный адвокат. Хороший адвокат, плохой адвокат, что называется, ученые спорят. А теперь его видно. И теперь все обсуждают, теперь все знают, где он учился, где женился, с кем обедает и как себя ведет. Вот, пожалуйста, Астахов с тайванчиком на фото. Вот, пожалуйста, он в Монако что-то такое шутит, милое делит. Вот вам, пожалуйста, Астахов, который фактически убивает детей, наших российских детей, тем, что не допускает их в семьи, которые могли и хотели бы ими заниматься.
Но мы это же самое главное, что видим. О нем узнали, что он делает. Вот да. Увидели, что он делает.
Мы все видим Титова, который пока тихо сидел в каком-то общественном совете при Генеральной прокуратуре или там у Потанина в бизнесе, был тихим, милым мальчиком, который любил шампанское и брал дюрсо. А сейчас его везде видно. Везде видно, какой он юрист, прости господи. Видно, какой он... принципиальный сторонник там, прав и свобод, да, прости господи, опять же. Цветков.
Ну, Цветкова же тоже было видно, но он не был председателем, но видно было, по-моему, все, и тут как облупленный...
Да и черт с ним, с Цветковым. Чем больше мы о нем говорим... Знаете, как нас учит Дмитрий Песков, а он зачем же называть его по имени и делиться с этим Цветковым, настоящей репутацией, настоящим рейтингом, настоящий правозащитник. Да, простите.
Понятно. Зачем? Мы сейчас смотрим на явление. Это просто явление, такое явление.
Это явление ровно в той же категории, в которую входят и Астахов, и Титов, и прочие странные, самые уполномоченные. А то, что Валерий Борщов, то, что Зоя Светова, то, что... Люди, которые очень много сделали для тюрьмы, и чьих имен сейчас даже нет в этой ОНК, ведь никто же не говорит, кто принимал решение. Голосованием ли, там, своим ли росчерком пера, никто об этом не говорит. Все равно этих людей знают, будут знать и уважать. А то, что Антон Цветков, а сейчас я беру на себя все, что дальше прозвучит, и Радио Свобода здесь ни при чем, это мое мнение, которое я должна высказать, то, что Антон Цветков просто яркий представитель коррупции, яркий представитель именно человека, который идет в тюрьму для того, чтобы снимать деньги с заключенных и с их семей. Я закончила. С этой цитаты можно в суд. Так вот, вот в этом сомнений нет, мы все это видим. Мы все это видим каждый день, мы все это слышим. Но это, здесь нет новости это никакой.
Цитату, вот эту цитату, которую вы только что произнесли, я слышала с той стороны, с Цветковской, ровно в адрес вот этих правозащитников, которых мы считаем честными, порядочными людьми. И Зоя Свету, по-моему, по этому поводу тоже писала. Какие, то есть она этот упрек уже слышала в свой адрес. То есть они этим упреком почему-то друг друга вот так вот
размахивают. Я думаю, не стоит этим упреком просто перебрасываться. И
потому что если
люди, которые
вот,
имели дело
и вас,
с Зоей,
я бы
они
спросила,
могут,
да,
они могут
Зоя,
судить.
Это Зоя. Это святой Валерий человек.
Валерий Борщов, те могут судить, да?
Да, но вот вы говорите, все-таки это интересно, вы говорите, что вы берете на себя ответственность, все что угодно, но факты существуют, какое-то заявление, какие-то, я не знаю, свидетельства того, что он это делает, что он берет деньги за свой визит, за свою помощь.
Да, вы знаете, есть очень много фактов и про Цветкова, и про собираем, и что называется, полезут, дадим отпор, не полезут, еще поднакопим. Мы не участвуем в войне с теми, кто не достоин войны. Эти люди, они захватили вот УНК. Это отвратительно. Это очень скоро почувствуют заключенные, осужденные, арестованные. Это очень скоро почувствуют члены их семей. Хорошо.
Понимаете, весь вопрос целей, для которых они это сделали. Одна цель вообще-то на этом заработать. Это раз. Так вот, если это совершенно подсудная, действительно подсудная вещь, тогда нужно заводить уголовное дело. Есть вторая цель блокировать
доступ. Кто это будет
доступ...
заводить уголовное дело? Простите, ну, такой это, же Цветков, да, но с другой стороны.
Да, с другой стороны. Вторая.
Господа следователи, вы тоже коррупционеры.
Да, теоретически. Теоретически за то, что он идет в тюрьму и теоретически берет какие-то взятки, он, конечно же, должен понести уголовную ответственность. Теоретически.
Ну, вы рассказываете какую-то датскую историю. Или английскую историю.
Теоретически, да. Российского, это теория российского законодательства тоже. Когда человек берет взятку, его как бы судят.
А в России нет закона, там столб стоит, а на столбу корона. Не нами сказано.
Это вторая история. Но есть еще более серьезная, на мой взгляд, тема. Это блокирование контактов общества с этой самой тюрьмой. Они, вот между ними это прослойка,
вот,
между обществом и тюрьмой. Вот они,
вот,
эту пробку.
А вот это заблокировать на самом деле нельзя. Нельзя упираться в одну возможность. УНК была, и я надеюсь, очень надолго останется хорошей возможностью, чтобы честно, нормальные люди могли убедиться в том, что в тюрьме все хорошо, или более или менее хорошо, или с этим заключенным все хорошо. Конечно, УНК надо поддерживать до конца приличных людей там, которых остается все меньше и меньше. Это вне всякого сомнения. Но требовать-то нужно большего, требовать-то нужно нормального. Нельзя требовать, не знаю, господа гестапо, что же вы нам даете на завтрак отруби, на обед отруби и на ужин отруби? Можно, пожалуйста, кусочек рафинада добавить? А да, давайте скажем, идите вон. Не хватало у них, вопрошали кусочек рафинада, еще не хватало. Идите вон, мы в своей стране, мы граждане свободной страны. Мы можем абсолютно иначе попадать в тюрьмы. В конце концов, есть депутаты Московской городской думы, и знаете, из них есть несколько людей приличных. Например, член КПРФ Клочков. Очень приличный человек, очень хороший юрист. В конце концов, в Думе остается Дмитрий Гудков. Послушайте, уже двое, уже много. Послушайте, уже много. Если мы с вами найдем еще там 5-10 человек, если мы с вами найдем каких-нибудь приличных отставных, а они есть в анамнезе начальников тюрем каких-то прошлых лет, да, но они есть. Есть люди, которые могут ходить, есть... Я знаю телерадиожурналисты, которые по разным причинам, по всяким разным, могут попасть в тюрьмы. Давайте пользоваться этой возможностью. Прежде всего, иностранные, я имею в виду, которые получают разрешение от центрального аппарата ФСИН и заходят в тюрьму снимать свои истории. Они, конечно, попадают туда, например, потому что дружили какое-то время назад там, с Чубайсом, условно говоря, и он как-то помогает им попасть в законными основания, просто говорить, что я этих людей знаю. Ну, или с кем-то еще из ныне действующих. Да, например, с Кудриным, я так фантазирую сейчас, да, есть же сейчас приличные люди, которых до сих пор
имеют право на это. Даже по тем российским законам, которые вы не признаете, которые как бы не существуют, они могут это сделать.
Они могут пробиться
в эту тюрьму, прорваться и пройти.
Значит, давайте прорваться другими способами, методами. Вот я не вправе рассказывать эту историю с именами, просто не вправе. Я очень надеюсь, что она очень скоро будет рассказана героями этой истории. Ну, например, одна очень хорошо мне знакомая, хорошая очень девушка, ответственный человек, она очень долгое время была общественным защитником, защитником одного безнадежного заключенного политического, совершенно безнадежного. И в какой-то момент, когда ей отказали там, начали закрывать этот кислород, они решили пожениться. Я не уверена.
Для того, чтобы его вытащить.
Да, ну, для того, чтобы его защищать. Я не уверена, что это... Да, я не уверена, что это история про любовь. Хотя черт его знает, да, чем это все закончится. Но это история про ответственность, про желание помочь, про то, что другого способа нет. А чем этот плох? Простите.
Получилось?
Почему нас бьют? Нас почему бьют эти паскуды? Потому что мы играем по своим правилам. По своим правилам, которые не позволяют душе лениться, не позволяют делать какие-то вещи, которые просто не позволяют, что мы чистоплюи. А они нас бьют, потому что мы с ними в шахматы, а они с нами в лапту биты. Да возьмите такую же.
Получилось биту. У нее вытащить-то?
Я надеюсь, что пока у нее получится выйти замуж, я надеюсь, так как эта история уже очень много лет, и это впервые пришло в голову. То есть там не было матримониального интереса никакого. Mm-hmm. Там была семья, жена, которые постепенно растворялись в воздухе, естественно. Можно и так, я знаю такие случаи. Можно так.
То есть, в общем, все это можно обходить. На самом деле, свет-то клином на этих комиссиях не сошелся.
Да не сошелся, конечно.
Это просто неприятно, это просто мерзко, что очередная
требуйте невозможно.
Личность
требуйте
такого рода
прав
занимает.
Судей, прав человека. То есть, всех. Никаких ОНК быть не должно. Никаких общественных палаток самозваных быть не должно. Мы, общество, мы имеем право знать. Если кому-то из нас надо, значит, мы должны договориться с УФСИН, что нас торжественно провели в тюрьму, показали того,
ой, все. Я вас правильно понимаю, что не должно быть ничего общественного, назначенного и санкционировано сверху властями?
Вне всякого сомнения.
То есть это уже не
это
общественное.
Ограничение
если
прав
оно
человека.
Назначено, конечно. Как-то, если эти списки были удивительно, я все пыталась понять механизм формирования этой ОНК, списки санкционированные вообще, как попал туда список вот этого союза офицеров, и он задавил правозащитников в этом общественном наблюдательном комитете просто удивительно, потому что этим занималась общественная палата.
Я не понимаю, конечно, эти люди сейчас, эти так называемые офицеры, простите мне, пожалуйста, настоящие офицеры, я знаю, что вы существуете. Простите, я ставлю в кавычки максимальное количество кавычек, ставлю союз офицеров, извините, мне очень горько. И когда эти люди получат целиком и полностью власть над заключенными, они просто перестанут этим пользоваться, пойдут дальше. Ну, перестаньте, это скучные, неинтересные люди. А вот как помогать людям в тюрьме, об этом, конечно, надо думать, а не о каком-то там, прости господи, ничтожном совершенно человеке по фамилии Цветков. Ну, откуда он взялся? Ну, кто он такой? Ну зачем? По сравнению с такими биографиями, с такими глыбами, как сколько раз называемые нами люди. Надо требовать большего.
И хотя бы, я не знаю, тоже вот каждый раз меня это поражает, я никогда этим не занималась, как вы, но каждый раз меня поражает, как вы не можете получить информацию о человеке, который, вот Толоконик, сколько дней проходит, и вы не понимаете, ни от кого получить, то есть нет такого закона, получается, который обязан родственникам, который обязывает сообщить, где же находится ваш близкий.
Это тоже,
как
надо,
теряются
тоже
люди
достигается
между...
Достигается упражнениями, это беда уже вот наша с вами лично, да?
Это
беда людей, которые... Я там 6 лет назад попал в первый раз в тюрьму и вообще в эти все условия. Я ведь совершенно была такая же, как и любой другой человек с улицы, которому вот это все расскажи, все вот это у него в голове не уместится, он не знает, что делать. Но ведь на самом деле, смотрите, у нас в России нет такой профессии, кстати, еще раз об ОНК. У нас любой адвокат более или менее силен, кто-то гений, кто-то поменьше. В следственных действиях, вот здесь он может что-то оспорить. Он знает закон о прокуратуре. И он, конечно, знает УК и УПК, и выступает блистательно в судах. Или менее блистательно. Ну и, конечно, арбитражный процесс. Все на этом роль адвоката в нашей жизни заканчивается. И дальше человек уезжает в тюрьму. В 99,9% случаев он уезжает в тюрьму. И там никаких адвокатов нет. И там и появляется намоченная, полномоченная, да, по правам человека. И самые разнообразные бандиты Цветкова, которые предлагают как-то решить вопрос за деньги. А вот там должен появиться адвокат, не тот, который был у тебя в судебном процессе, а специальный адвокат, который знает УИК, Уголовный исполнительный кодекс. И тогда он знает, что делать. Потому что УИК не знает никто. Кроме родственников сидельцев и сидельцев, которые нашли время почитать. Никто не знает, как на самом деле установить местонахождение твоего подзащитного. Что надо на самом деле просить? Что, конечно, все вот эти полковники, генералы, майоры с фуражками больше головного мозга, они, конечно, ссылаются на инструкции, там действительно это написано, но, простите, они забывают сказать, что вместе с осужденным следует конверт с его уголовным делом, потому что считается, что в любую секунду может наступить досрочное освобождение этого человека, либо помилование, при нем должно быть его дело. И на конверте написано фамилия, имя, отчество, год рождения, статья и этапирование. И нельзя ни при каких обстоятельствах, пункт А и пункт Б, отказать адвокату в знакомстве с личным делом. Ни при каких обстоятельствах адвокату отказать нельзя. Родственникам можно, нам с вами можно, правозащитникам можно, адвокату
получается,
нельзя.
Что отказывают.
Проблема в том, что нужно знать, что просить, что требовать. И знать, куда потом идти. По которому по надзору и что требует. Только ознакомление с уголовным делом.
Бог, я правильно вас понимаю, что плохо требовали? Вот во всех случаях, которых мы знаем, когда общество...
Нет, там, требовали хорошо. Мечется, требовали очень мечется, хорошо. Требовали искренне. Требовали от всего сердца, от души.
Но не грамотно.
И всем этим людям я страшно благодарна. И красиво. Но это же еще и искусство большое. То, чем занимается, например, группа «Война». Они не понимают и понимать не хотят в этом деле. В деле юриспруденции. Им не надо. Это здорово, то, что они делают. То, что они поднимают Пола Маккартни, то, что они поднимают Мадонну. Да молодцы. Они не обязаны знать инструкцию номер 45/89. А вот адвокат обязан. Но не тот адвокат, который есть у Надежды Толоконниковой. Нельзя объять необъятное. Нельзя быть одновременно адвокатом и по арбитражным процессам, и по судебным. Она судебный, хороший адвокат. У нас просто нет такой профессии. Адвокат по уголовно-исполнительному кодексу. Адвокат...
Который ведет уже...
Конечно.
Вот
эту, да. Отчего у нас бунты в тюрьмах происходят? Отчего у нас все время вокруг тюрьмов скандалы? Ну, именно от того, что люди переживают с той стороны, с этой стороны. Там, конечно, беспредел. Там, конечно, собираются... Вот в этот момент должен приехать адвокат любого человека, который там сидит в колонии или нанятый снаружи любым родственником, с которым подписан контракт, и сказать, вот я адвокат этого человека... Ее можно представить 40 человек, 140 человек, 240 человек. Я сюда попадаю, и в ваших интересах, чтобы я здесь работал. Потому что вы хотите бунт? Вот сейчас будет бунт, если я не вмешаюсь. Давайте с вами ситуацию разруливать. Что хотят эти люди? Что хотите вы? Из-за чего это возникло? Кто тут скрывался? То есть вгонял себе гвозди под ребра или резал бритвой живот? Это же люди нет хорошей жизни делают. Что они требуют на самом деле? Они что, они черный икры требуют на завтрак? Нет. Так что они требуют? Они требуют не работать. Так, ребята, это незаконно. А что вы хотите? Чтобы на работе были другие условия. Ага, очень хорошо. Мы не можем договориться с колонией, чтобы были другие условия для работы созданы. Я знаю место, где этим занимаются, за что получают зарплату. Называется Государственная трудовая инспекция. Мы сейчас будем с ними вместе работать. Они должны сюда приехать и проверить, аттестовано ли ваше рабочее место, сертифицировано ли оно.
Они поедут?
Конечно, поедут. Конечно, поедут. Они же как пожарные. Они же как санитарные врачи. Им только покажи, где деньги. Конечно, поедут.
Все-таки за деньгами?
Конечно. Простите, у нас коррумпирована от УДО вся эта история.
Без денег не поедут.
Нет, конечно. Это деньги не заключенных, это деньги не адвоката. Понимаете, да, здесь ты показываешь одной змее, где спряталась другая змея. Вот и все. Ты сам стоишь в сторонке и любуешься. Как две змеи начинают друг друга кусать.
То есть сесть в тюрьму – это очень дорогостоящее дело, не каждый может себе это позволить.
Это точно.
Я напомню, что на волнах Радио Свободы вы слушаете программу «Лицом к событию». С вами Ольга Романова. Задавайте вопросы, звоните 8 800 222 12. Мы, в общем, не сказали о том, что сегодня траур в Казани. Я сейчас это говорю. Мы скорбим вместе с родственниками. И в 9 часов Владимир Кармурза эту тему поведет в своем эфире «В гранях времени», будет с вами говорить. Да все о том же. Вот.
Я очень надеюсь, что виновны именно в этой истории. Мы их когда-нибудь увидим на скамье подсудимых, в тюрьмах.
А у вас есть ощущение, что они существуют, эти виновные?
У меня есть ощущение, что их имена названы. У меня есть ощущение. Поскольку уже вылезают биографии, трудовые подвиги человека, который возглавляет эту авиакомпанию «Акбарс». И то, что 35 лет с очень сомнительными достижениями. И, конечно, там есть ужасная трагедия, что вот эту всю историю, в общем, президент Миниханов, он ее соавтор. И вот эта история убила его сына. Ужасная трагедия. 23 года, конечно, парень ни в чем не виноват. И ни его мать ни в чем не виновата. Но вот никогда люди не думают, ни вот этот пресловутый Цветков, там, ни другие какие-то
Это ударит.
Это ударит. Причем не может, а ударит. Обязательно ударит. И, честно говоря, это ударит так, что я даже, кажется, не в силах этого им желать.
Нет, конечно. У них, я думаю, что, ну, это как обычно в таких случаях, конечно, это сейчас поднимут все, компания этой займутся, этот человек. Я не сомневаюсь, что в этом случае, если что-то найдут, он понесет эту ответственность, потому что в случаях трагедии они как-то умеют.
Да, я думаю, что
они умеют,
я думаю, что да.
Рыть землю и так далее. Виктор из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я хотел сказать, конечно, это необходимо вот бороться за человеческое достоинство и за права заключенных. Это все правильно. Но если, так сказать, вот сверху поглядеть объективно, это вот мы, скажем, пытаемся вылезти там из ванной в условиях, когда тонет весь корабль. В том плане, понимаете, у нас, это не секрет, конечно, для вас, у нас вся система заинтересована в генерации числа заключенных в том числе. От этого, в частности, зависит уровень финансирования этих министерств. Чем больше там, соответственно, тем больше штатного расписания, тем больше ставок и так далее. То есть объективно вся эта система, эта порочная, конечно, система, она нацелена именно на генерацию числа заключенных. И это у нас, вот как нефть в Мексиканском заливе, вот эти вот все время увеличивается число заключенных. Вот
Виктор,
как вы думаете, принципиально?
Спасибо вам большое. Я благодарна вам за вопрос, потому что я точно вот здесь не в теме. Я знаю, что от числа учеников в классе зависит сейчас зарплата учителя, поэтому стараются набивать класс. Неужели так же с тюрьмами?
Вы знаете, да, абсолютно так же. Виктор здесь абсолютно прав. Он поставил диагноз очень точно, и тут разве что можно одно добавить.
Что они заинтересованы.
А именно вопрос, что же с этим делать.
Нет, подождите, Оль, это я правда не знала, мне интересно. Что, у них зарплата впрямую зависит от количества заключенных в камере?
Я вам так скажу. Содержание одного заключенного в месяц, вот нам с вами, только вам, например, одной, только вам.
Да.
Значит, обходится в 15-16, в зависимости от года. Я перевожу в доллары, так просто проще, значит, очень огромные суммы. 15-16 тысяч долларов в месяц. Содержание
так
одного
закладывается в бюджет
заключенного.
Такая цифра?
Заключенные очень дорогие люди.
Нет,
да.
Эта цифра заложена в бюджет?
Совершенно верно. Нас, заключенных, кормят на 30 рублей в день, да, на 1 доллар.
Ну, да.
Что туда входит в 15-16? Даже не зарплаты. Зарплаты небольшие, правда. Даже не вот эти вот ружья работы по, не знаю, там, озеленению, по заборам и так далее. Львиная доля вот этих самых трат, огромных на каждого заключенного, это ЖКХ. Привет ГУЛАГу. Старые тюрьмы, они все построены при царе Горохе.
То есть коммуналка заложена в их, соответственно, обслуживание.
Конечно, конечно. Маленькая-маленькая зона в Тамбове, я еще хорошо помню, когда я видела счета, платят в месяц 1 000 000 рублей за свет, за электричество. Это еще когда было 5 лет назад? 1 000 000. Никто не выключает свет. Кому это надо? Мы топим тундру. Мы все, это же чужое. Это все чужое. Это чужое для зэка, это чужое для вохровца, это чужое. Там огромное хозяйство, которое всем чужое. Ну, плюс воровство, плюс коррупция, но самое главное – ЖКХ. Мы топим тундру. Ну, это же ГУЛАГ, мы построены где? На севере, в долине от населенных пунктов. Мы уничтожили этим деревню.
Если бы эти деньги шли только... Вот на, честно, шли на отопление тундры. Но у меня есть подозрение, что они распределяются немножко по-другому.
То они распределяются по-другому, но это, честно говоря, мелочь по сравнению с тем, как они на самом деле воруют. Там воруют, конечно, работ, из завышения стоимости, со всего. Каждый ворует.
Ну, то есть экономически выгодно им количество заключенных в стране, экономически, конечно, вот этой системе конечно, выгодно. Это... Они заинтересованы в том, чтобы ее... Нет, я этого, честно сказать, вот я не знаю, с цифрами я этого не знаю.
Но это
вы
знаете, как это ровно то же самое. Да. Есть грань, когда российская судебная система и российская прокуратура и следствие умерли окончательно. Это 2007-2008 год. Вот в этом моменте вот очень многие сходятся. А потому что началось финансирование. Началось финансирование. С этого момента пошла очень неплохая жизнь. Пошло разделение, во-первых, от СК на прокуратуру, Следственный комитет. Увеличилось резкое финансирование. И,
еще был
естественно. И они стали набирать новых людей. И каждый человек доказывал свою нужность, необходимость. И, конечно, они работают вместе. Вот как вынести продать приговор, когда ты доказываешь нужность этого следователя, и его группы следователей, и его руководства, и его кураторов из прокуратуры,
и прокурора,
и помощника прокурора. Зря работали, плохо работали. Кто же этого допустит? Никто. А нужно больше, чтобы еще лучше работали. Как только у нас сводится вот это вот подушное финансирование, все, пиши, пропало.
Все понятно. Сергей из Свердловской области, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, и здравствуйте, Ольга, рад с вами, как говорится, познакомиться. Я вчера в живом эфире, в прямом, слушал, значит, программу «Они» на echo.msk.ru, там, может быть, это, можете как-то это прочитать, расшифровку. Там был живой разговор, значит, с господином Цветковым. То, что у него, значит, не то бюстик, не то, я не запомнил толком, значит, а портрет Дзержинского, как он про него говорил, что, а сколько он хорошего сделал, весь вот этот антураж, вот эта вот охрана. И вот я из вашего разговора правильно понял, что там вот про вот эту комиссию, которую вы говорите, там произошло некое такое, как бы, такое замещение, что ли, перерождение, да?
Сергей, ну, во-первых, вот эта вот расшифровка этого эфира лежит сейчас у меня на столе. Там действительно то, что вы говорите, есть. Бюстик стоит Дзержинского, портреты висят соответствующие, все правда. Но мы только что просто об этом уже говорили. О том, что замещение произошло одно другим. Правозащитников заместили силовики в этой комиссии.
Ну, мы будем надеяться, что правозащитники смогут еще какое-то время работать. Но это будет скорее зависеть от крепости их нервной системы. Потому что сейчас начнется очень большой... такое измывательство, как они умеют
и урезание
делать.
Права, урезание,
измывательство и есть.
Согласование.
Да. Я надеюсь, они продержатся столько, сколько человеческий организм, в принципе, способен продержаться.
Вячеслав из Калужской области. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Приветствую слушателей. Можно я вот объясню, вот что такое? Вы вот объясняете, что вот все вот эти права человека. Ну, все эти права человека очень далеки от общества. Вот можно дать мне полминуты, я объясню,
ну,
как мы живем в Калужской области. Я вот, например, в июле зашел к своим старикам, к родителям, включил телевизор. Ни одного канала не показывает. Всего два канала. Центральный московский, региональный, и ГТРК «Калуга». А ГТРК «Калуга», она закрывает РЕН-ТВ. РЕН-ТВ вообще у нас нету. Вообще нет, два канала всего, вы представляете? В 5 часов появляется первый канал вечера и «Культура». То есть «Евроньюз» вообще никто не видел летом.
И слово «интернет» не слышали. Вячеслав, про интернет мы даже не говорим, не обсуждаем, да, интернет?
Про интернет мы не говорим. Вот сейчас осенью появилась «Культура». Я днем, утром, и я иногда смотрю «Евроньюз». А летом вообще было какое-то вот сонное царство, вот как там у Салтыкова, Щедрина какие-то в баснях. Представляете, два канала. Это ужас какой-то. О каком гражданском обществе вы можете говорить? Кому это интересно, права человека? Да лишь бы не убили там, вообще не замучили, и молчать, ходить, и ничего не говорить. Вот в чем дело.
Вячеслав, мы поняли вопрос, возможно ли гражданское общество в стране, которое не охвачено интернетом и которое в основном получает информацию по двум государственным каналам российским.
Да вы понимаете, в чем дело? Мне кажется, что у нас идет, конечно, очень серьезное расслоение в стране. Конечно, по принципу огромное расслоение, по принципу богатый-бедный, по образовательному принципу, по принципу доступа, возможности доступа к услугам. Мне кажется, самое большое разделение идет по принципу гражданин и население. Вот это самое большое расслоение. Это полное непонимание двух разных культур, я бы даже сказала, простите меня, разных рас. Людей, которых выросли вместе.
А что их
вместе.
Разделять? Вот почему одни становятся гражданами, другие
нет? Отношение к правам человека, отношение к своей собственной жизни, к достоинству.
А что в них воспитывает это отношение? Чего не хватает населению, чтобы стать гражданами?
Ну, вы знаете, если в какой-то момент вот очень многие люди становятся, вот население становится гражданами во многом из-за тюрьмы, во многом, когда вдруг какая-нибудь благополучная домохозяйка вдруг попадает первый раз в эту очередь, скорее всего, она уйдет навсегда. Скорее всего. Но если она останется, лучшего бойца не найдете. Который все понимает.
Это все-таки редкие случаи.
Ну, вы знаете, на каждую тюрьму, я думаю, по 3-4 такой девочки в день приходится.
Но не они составляют все-таки массу вот этого гражданинского общества.
Они инициируют обязательно. Человек, который видел несправедливость по отношению к старикам, к детям. Очень много населения стало гражданами в момент, когда случилось это несчастье с нашими сиротами. Очень много людей инициировал.
Вот дошло.
Да, дошло, что это дети, да, что это наши дети.
Долбануло по мозгам, это правда.
И я очень часто вижу, как...
Причем пробились сквозь информационную эту блокаду.
Сквозь все. Очень много отношений к животным, вот отношения к слабым, беззащитным. При этом это не слабые, беззащитные в физическом и физиологическом плане. Это могут быть слабые, беззащитные представители национальностей самых разнообразных, представители пола, да, там здесь обижают женщин, а здесь, наоборот, обижают мужчин. Всякое же бывает, да?
Ну вот человеку становится не все равно в какой-то момент. И что
когда
на него не повлияло,
равно,
мы не знаем,
да, когда
но становится.
Не все равно, становится гражданином. Становится гражданином, и это уже, конечно, член общества. А население, да, население... У меня есть полное ощущение, что власть делает все для того, чтобы население как можно быстрее, как можно эффективнее умирало и не подавало признаков мыслительных процессов. Если население с этим согласно, то с этим ничего сделать нельзя. Против воли человека не пойдешь. А если люди не соглашаются и говорят, нет, минуточку, мы не согласны. Здравствуй, гражданин.
Сергей, здравствуйте, из Тульской области. Надеемся, что вы гражданин или вы население.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Да, несмотря на все, сохраняю гражданство. Понимаете, вот у меня такая ситуация. Я 4 срока отсидел в свое время.
Ого.
При этом у меня старший брат работал в лагере офицером. Ну, на другом конце России. Советского Союза еще тогда. Вот, и вы понимаете, я сейчас ужасаюсь, что творится. И вот приходят, знаю, кто еще вот сейчас отбывает, освобождается. Это действительно нечто происходит. У меня такое впечатление, вот сейчас правозащитников оттесняют из этих вот палаток, так называемых, да? Действительно, осужденные потеряют к ним интерес. Вот, и мне кажется, что-то просто готовится. Готовится какой-то... Ну, просто, наверное, упаковывать в очередной раз начнут просто так, за то, что ранее судим. Вот, как в советское время, меня вот второй срок мне дали просто за то, что я ранее судим. Все, там не вставал вопрос, совершил я, не совершил чего-то.
А у вас, Сергей, ранее... простите, пожалуйста, у вас возникает сейчас ощущение, что тогдашняя система была более справедливой, тюремная, судебная, чем нынешняя, вот в которой вы
более
оказали?
Того, да, да, вы правы. Слушайте, ситуация, был ельцинский период в 92-м году. Вот, мы объявили голодовку в колонии, 3 человека. Наши требования были корреспонденты, чтобы мы свои заявили, требования свои к корреспонденту областной газеты. Вы понимаете, в течение нескольких часов явился корреспондент, фотокорреспондент. У нас взяли интервью и решили все вопросы. Мы были в шоке. Вот, тогда разрешили радиоприемники. Я радио «Свободы» слушал еще в зоне. Вы понимаете, я уже со стажем это слушатель-то. Вот, и слушал в зоне. Это было удивительно. Но сейчас что происходит? Действительно, это дорогое удовольствие сидеть в тюрьме.
Спасибо.
Ой, Сергей, в Тульской области, наверняка, вы знаете, страшная колония в маленьком городке Плавске. Там ИК 42 человека. Там сейчас сидят за неподчинение. И 42 собственноручных заявления из Генеральную прокуратуру. Не знаю, что из этого выйдет, но Плавск меня очень беспокоит в качестве колонии, где могут быть всякие разные неприятности. По-моему, она четвертая. А вот под Тулой, в центре Тулы почти, у автовокзала, есть колония К2, там вроде все тихо, спокойно, как-то особо жалоба тут не поступала. Вот один тот же регион вроде бы. А то, что Сергей сказал вещи, которые мне так не хочется произносить, я так надеюсь ошибиться. Но вот и Сергей из Тулы это чувствует и видит. Ой, я боюсь, это не к добру. Вот это я очень боюсь, что не к добру. Я боюсь, что Сергей прав, что что-то готовится. Я даже могу сказать, что. Ведь, что? Посмотрите, объединение судов, а на самом деле это уничтожение арбитражного суда, который абсолютно по-другому, у которого прозрачная, транспарентная система ведения протоколов, они вывешивают решения. И это же то, что стоит на переделе собственности. Обычно человек, против которого уголовное дело возбуждено уже, или он же сидит в тюрьме, очень часто выигрывает арбитражный процесс, например. Да? И что получается? По одному суду виновен, по другому нет, называется приюдиция. Но это такая отрыжка уже, не считается.
Ну, Оль, подождите, но ведь объединение, вот эта идея объединения судов, она же звучала не для того, чтобы лишить полномочий арбитражный суд, она же под Медведева прозвучала.
Нет, она именно для того, чтобы закрыть всю информацию, потому что арбитражный суд посмел открыть, сделать так, как принято, закрывать всю информацию.
Подавить.
Все подавить. Обратите внимание, как одновременно с этим стали возвращать налоговые преступления обратно в Уголовный кодекс, то, что Медведев вынимал, кстати. Это означает, что любой человек может, я не знаю, там, забыть. Условно говоря, он шел по улице, поучаствовал в опросе производителей бритв каких-нибудь и получил за это там 150 рублей, как часто бывает. Иди, не заплати с них налоги. Так сядешь, простите. Тут любой человек может загреметь в тюрьму по этому вопросу. Там компания не заплатила налоги, а вы работник. Да, вот поймали негодяя. Вот это вот вещь. И, конечно, про ранее судимых. Я думаю, что Сергей сказал то, что очень чувствуется, очень. Они к чему-то готовятся.
Оль, вы решили сосредоточиться вот на этом все-таки узком, все равно узком направлении. Вы совсем ушли из протестного общечеловеческого движения. Вот вы ушли из Координационного совета. Вы больше не связываете свою судьбу?
Ну, Координационный совет сам, в общем.
Ну, не будем о нем, о грустном, да. Но все, я сейчас не о структуре, а все-таки о деятельности, об этой общественной деятельности, которой вы занимаетесь все-таки шире, чем тюрьмы. Какое-то время.
Нет, вы знаете, я по-прежнему общаюсь и с командой Навального, и с демократами, хотя, мне кажется, одно и то же, со всеми спектрами, мне очень левых, у левых очень симпатично, антифа просто, вот, с посредством Алексея Гаскарова стало очевидно, какую роль они играли в жизни, какую еще сыграют, как это, какая, может быть, прекрасная, светлая судьба у этого человека, у молодого парня, лидера антифа. Дело в том, что, я бы сказала так, политика ушла в тюрьму, а не тюрьма вошла в политику. Ну, посмотрите, 12 мая процесс. Посмотрите, каждый день кого-то арестовывают. Посмотрите, сегодня мы с вами наблюдаем за делом Sunrise. Посмотрите, мы сейчас видим ОМК.
Я не подумала, что широкая политика – это и есть то ваше узкое направление, которое теперь, к сожалению, расширяется все шире и шире.
ОМК, да. Вот тюрьма. Вот почему такая драка? Потому что не я не хочу выходить из этой темы. Ко мне все темы сами приходят.
Эта тема к вам приходит.
Сами приходят. И приходится все время начинать сначала. И на самом деле это самое страшное в нашем деле. Вот нет ничего страшнее. Когда приходит новая женщина, а ты стараешься взять ее за руку и очень аккуратно ей сказать, что вот это все не снится и завтра не пройдет. И что самое страшное в своей жизни она, скорее всего, уже пережила. Но как дальше сказать, что надежды нет? Надежды нет. Если бороться, все получится. Но это занимает годы, это занимает усилия, это занимает и занимает и занимает. И как ты скажешь этой девчонке с двухмесячным ребенком на руках, да, которая еще ничего не сказала маме, и как ты ей скажешь, деточка, это твоя судьба? А вот как ты ей скажешь, и что ничего в этом нет на самом деле страшного, хотя, конечно, страшно. Нет ничего в этом деле уж тем более позорного, простите, пусть переживают по этому поводу жены и дети прокуроров. Вот это позор, конечно. А как ты и скажешь, что сейчас он смотрит на себя, и ты должна держаться, и все на свете, что будет дальше, с твоими детьми, с тобой самой, с твоими правнуками, ты сейчас вот пишешь сама на своей судьбе. Будешь ты свой лучший или не будешь?
Оль, вот мы завершаем программу на том, что ваша личная история, она закончилась. Вот история вашей борьбы, ваша точка поставлена.
Ну, у нас еще много будет всяких разных...
Реабилитирующих.
Да, будет реабилитации, года, да. Будут суды.
Но уже это с вашей стороны. Суды уже вы.
Нет, нападающие уже мы. Дальше я думаю, что я ничего не придумаю для разнообразия. Например, ко мне будут приставать с какой-то...